Да, Саш, ты меня чуть-чуть смутил. Научи меня, мне аж ёкнуло так, да. Но мы знаем, конечно, что мы служим Господу тем, что можем, иногда бывает тем, что не совсем так можем. Вот. А учит нас Господь. Господь пользуется тем нашими несовершенными делами, несовершенными словами и превращает их в что-то ценное, в что-то долгосрочное, в что-то, что играет роль не только в этой земной жизни, но и в жизни вечной. Вот. Я бы хотел начать эту проповедь, прочитав одну притчу. Эта притча уже печаталась в журнале «Вера и жизнь» за январь 2019-го, но, то есть, эта притча уже существовала, ее просто взяли и напечатали в «Вере и жизнь». Наверняка многие из вас читали этот номер и помнят ее. Богобоязненный Мадмут имел обыкновение оказывать гостеприимство в своем пустынном доме всякому пришельцу. Однажды к нему постучался путник почтенного вида и попросил разрешения отдохнуть. Мадмут проявил гостеприимство, поставил на стол пищу и пригласил гостя подкрепиться. Тот с радостью согласился и начал уплетать. Мадмут спросил его, почему он даже не поблагодарил Бога перед едой. Путник ответил, что никогда этого не делал, да и теперь не намерен. Набожный хозяин рассердился на гостя и прогнал его прочь. В тот же вечер, когда пришло время благочестивому Мадмуду предаться молитве, Бог спросил его, почему он прогнал усталого и голодного гостя. Мадмут ответил, что он не смог вынести его неблагодарности к Богу. Бог же сказал ему, я терплю его 60 лет, а ты не смог потерпеть его и один вечер. Очень хорошая притча, мне очень понравилась. Как вы думаете, о чем она говорит? О благодарности, о долготерпении. Да, долготерпение было также номером, темой номера этого журнала «Долготерпение». Правильно. Но мне эта притча говорит еще частично, не знаю почему, может быть, потому что я уже мысленно как-то готовился к этой проповеди, и мне показалось, что у меня прогляделось в этой проповеди разные взгляды. Наши взгляды на жизнь, на какие-то вещи и взгляды Бога. Вот он один вечер, Бог говорит, тебе 60 лет, его смотрю. И поэтому хотел сегодня пригласить вас, нас, взглянуть на этот мир, ну, конечно, очень ограниченно, очень частично только, глазами Бога. Кто-то может возразить, скажет, ну, Ян, как ты тут вдруг глазами Бога? Пути Господни неисповедимы, и уж куда нам смертным знать, да еще и глядеть глазами Господа. И основывается это крылатое выражение, которое мы часто слышим, как в церковном контексте, так и в мирском контексте. Пути Господа неисповедимы, это уже как такой пословицей стало. Основывается это на стихе из Писания в послании к римлянам в 11 главе записаны следующие слова. «О бездна богатства и премудрости и видения Божьего, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Вот, и из этого пути Господни неисповедимы. На этой почве очень часто, ну, скажем так, сдаются многие христианские позиции, потому что говорят, ну Господь увидит, Господь узнает, Его же пути неисповедимы, что мы будем за Господа говорить? Он рассудит все, Он все это сделает. Откуда ты знаешь? Бог судья, и пути Его неисследимы. А ты кто такой, чтобы утверждать? Ты что ли Бог, что так говоришь уверенно? Однако Давид утверждал следующее. «Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим». Вот эти пути, неисследимые Господни, Давид утверждал, что я хранил их. Для того, чтобы хранить пути Господни, нужно их знать. И по всей этой видимости, для Давида это не составляло больших проблем хранить пути Господни. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне. Все, что человеку нужно для того, чтобы вести жизнь, хранящую пути Господни, Бог нам открыл. Он говорил через пророков, послал Сына Своего Иисуса Христа, говорил Он, говорил Христос, и Бог призывал, говорит, Его слушайте. Христос дал полномочия апостолам, и все это для нас, живущих 2000 лет после этих событий, Бог чудесным образом укомплектовал в Писании, в Библии. И Дух Святой, живущий в нас, делает это слово живым и действенным. Нередко, может быть, вы тоже уже слышали, сравнивается Библия с инструкцией по эксплуатации для жизни. Ну, да, можно провести, конечно, параллели, но я думаю, что многие из нас, особенно мужчины, не очень охотно читают инструкции по эксплуатации. И мы вот были в отпуске с Ваней, и мне Ваня даже рассказал такую одну вещь, что в Украине украинские инструкции по эксплуатации начинаются словами: «Ну что, сломалось?» Шутка, конечно, но да, есть что-то в этом, да. Поэтому как-то, ну, если мы... Ну, это да, это, конечно, это может быть часть, аспекты какие-то писания, но, конечно, мы не можем деградировать писание на инструкцию по эксплуатации для жизни. Ну, что-то сломалось, ну, посмотрю, как сделать. «Слово Твое, — говорит Давид, — светильник ноге моей и свет стезе моей». Это как-то вот, ух, мне ложится так на сердце. Светильник, который освещает путь, который смотрит, когда я могу смотреть вперед, а не когда у меня сломалось, я пошел, начинаю смотреть. Ну, да, просто я хотел вот сказать о том, что Господь нам так много дал в своем Писании, и поэтому, рассматривая какие-то вещи, смотря на какие-то вещи глазами Бога, мы, конечно, опираемся на Писание, на том, что Бог сказал, как Он видит эти вещи. Ну, я так сказал вначале, посмотрим на мир глазами Бога. Конечно, это было бы очень-очень долго, наверное, смотреть на весь мир глазами Бога. И поэтому я сконцентрировался на три вещи. Когда начал составлять проповедь, написал много всяких разных пунктов. Вот это, вот это, вот это, вот это. И осталось в конце почему-то три. Но почему-то они мне как-то особенно легли на сердце. Не знаю почему, но хотел бы обратить сегодня наше внимание на такие категории, как успех, ну или цель жизни, болезнь и грех. Ну давайте начнем с успеха. Что значит быть успешным? Это очень важный вопрос, и ответ на него, ответ на этот вопрос определяет наши приоритеты и направление нашей жизни. Каковы признаки истинного успеха? И как я говорил, мы хотим посмотреть на это глазами Бога. И можно вкратце обратиться к посланию к евреям, к 11 главе, где перечисляются так называемые герои веры. Мы читаем там о Ное, о Аврааме, о Саре, Исааке, Иакове, Иосифе, Моисее, Раав. И дальше пишет автор: «И что еще скажу? Мне не хватит времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иафе, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львам, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергны пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства». в наших людских глазах, у перечисленных выше, да, много перечисляется в этой главе, был очень-очень разный уровень успеха, как бы, если так это сказать. Да, мы читаем о царях, одни были очень великими, великими вождями, царями, сыграли какую-то решающую роль в определенной ситуации, будучи послушным Богу. Другие были замучены, испытали поругание, скитались, имели недостатки. Но Бог говорит, что они все не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. И если определять с Божьей точки зрения успех, согласно которой главное значение в жизни имеет вера в Христа, верность Ему, тогда эти мужчины и эти женщины из списка евреев в 11 главе не только правильно понимали природу истинного успеха, но и применяли это понимание во всех аспектах своей жизни. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Мы сегодня пели об этом. Я осмелюсь некоторые слова просто перефразировать, чтобы лучше донести, может быть, мысль. И если бы они в мыслях, я читаю еще раз эти слова, эти стихи, и если бы они в мыслях имели, а теперь перефразирую, тот успех, которого достигли, то считали бы это окончательной целью и достижением. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. А если Бог благословил тебя, может быть, мы ожидали сейчас, что я буду говорить много о материальном успехе или что-то такое. Если Бог благословил тебя в материальных вопросах, то только для того, чтобы ты этим служил Ему. И в этом показал верность. Это не цель нашей жизни, и это не мерило нашего успеха. А о мерили нашего материального благословения или нашего материального успеха Господь говорит следующее. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Вот так Бог смотрит на успех. И очень часто рассматриваемая людьми, опять же, рассматриваемая людьми как абсолютная противоположность успеху – это болезнь. Бог открывает себя нам как всемогущий. И мы, как верующие, верим во всемогущество Бога. Ну, однако, это не значит, что Господь обязательно делает все так, чего мы пожелаем. Хотя и мог бы, это в Его силах, но не делает. И мы должны считаться с этим фактом, что Он делает все то, что найдет нужным, что Он найдет нужным в данный момент. Это не как прикрытие, да, иногда говорят, ну, это вы вот так говорите, христиане, потому что, ну, если Бог что-то не сделал, то вы используете это как бы как прикрытие или объяснение тех ситуаций, где нам кажется, что нам нужно как-то защитить Бога или Его пассивность. Нет, это совсем не так. Давайте вновь обратимся к Писанию, чтобы увидеть взгляд Господа на Его всемогущество и на то, что Он руководит всем. В Деянии апостолов мы читаем, что Бог допустил, что Ирод мечом убил Иакова. И в то же время он вывел апостола Петра из темницы. Ну, там, может быть, несколько дней между этими обоими событиями лежит. Он ни в коем случае не отложил свое всемогущество в ситуации Иакова. хотя и убили. Всемогущество Божие означает то, что ему не может воспрепятствовать никакая сила вне его самого. Бог сам расставляет границы, а не какие-либо постановления или распоряжения извне. Не Ирод так решил, а допустил так Бог и решил так Бог. Поэтому так произошло. И не Петр так решил выйти из темницы, а Бог так решил, и поэтому так повел и так сделал. Как это... Да, я просто хотел провести параллели таких мужей Божьих, одинаково стоящих, одинаково провозглашающих Евангелие о Христе, провозглашающих милость и любовь Бога, и у одного вот так, а другой день-два дня позже освобождается из темницы и проповедует дальше. Из Библии мы знаем, что болезнь действительно может быть последствием личного греха страдающего. Иисус как-то обратился к исцеленному, когда самого исцелил, у купальни Вифезды, и после исцеления говорит ему: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Наш опыт тоже подтверждает, что действительно есть такое. Грех влечет за собой печальные последствия, и это может быть болезнь. Мы не можем подходить к больному с какими-то обвинениями, но послание Якова дает нам основание спросить у больного, не знает ли он причину, почему Бог не исцеляет его. И Яков призывает нас к тому, чтобы мы наши проступки исповедовали. Признавайтесь друг другу, перед друг другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И, конечно, мы исходим из того, что если христианин исповедуется, если он открывает то, что действительно, может быть, стоит между ним и Богом, что это исповедание искреннее, и мы такое исповедание должны со всей серьезностью и одновременно с широким сердцем, с сердцем любви и сострадания, мы должны отнестись к такой исповеди. Но, однако, Писание не призывает нас копаться, сверлить и искать, ну, скажем так, волос в супе. Не тех, кто принимает эту исповедь, и не тех, кто исповедуется. Если есть какой грех за нами, который мы можем назвать, мы должны назвать и открыть его перед Господом. Попросить о прощении, и он, как написано в послании Иоанна, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это не должно становиться, ну, как терапией. Заболел человек? Ну, поищи, может, чего найдешь. Не нашел? Ищи дальше. За такой подход, как мы помним, Иову пришлось молиться за своих друзей, которые именно эту терапию ему так настойчиво предлагали. Не всякая болезнь является последствием личного греха страдающего. Однажды ученики спросили Спасителя о причине слепоты одного человека. Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть причина болезни не заключалась ни в вине слепого, ни в его родителях, но у Бога были свои планы относительно этого человека. Библия называет нам целый ряд мужей Божьих, которые были больны. Ну, например, Исаак, сын Авраама, был много-много лет слепым и может быть, только поэтому благословение смогло перейти от Исава на Якова, да, мы знаем эту историю. А Елисей был такой великий пророк в Израиле, и на нем так просто написано: Елисей заболел болезнью, от которой умер. Даниил, получив откровение от Бога, будучи в плену, болел, написано, несколько дней. Лазарь, брат Марфи и Марии, заболел, и Спаситель сказал, что это болезнь к славе Божией. У апостола Павла было жало в плоти. Много об этом пишется, и что это могло быть, и зачем. И мы, я думаю, как максимум можем предположить, почему Господь оставил это жало в плоти Павла, а не убрал его. Тимофей, сотрудник и спутник апостола Павла, страдал болезнью желудка, и Павел знает об этом и старается помочь ему советом. Павел, к одежде которого прикасались и исцелялись, вот так, положит на человека, человек исцелился. Он почему-то не посчитал нужным послать Тимофею пояс свой. Возьми, затронься, пройдет. А пишет, говорит, делай то-то, то-то. О чем нам это говорит? Это говорит нам о том, что болезни в этом падшем мире – это нормальные явления, и они полностью находятся под контролем Бога. Можем ли мы молиться за наше исцеление, за исцеление близких? Можем. Осознавая и опираясь в наших молитвах не на наше собственное усердие, ну, даже если оно добром и состраданием так смотивировано, но опираясь на всемогущество Бога и на Его решение. Да будет на все воля Твоя. Нужно и важно это выговаривать, и когда мы говорим, также иметь это в виду и также верить. Это не всегда просто. Особенно тогда, как мне кажется, когда речь идет не о нас, а о наших близких, о нашей семье, о наших детях. Но и здесь Писание приглашает нас доверять Господу вне зависимости от того, в какую сторону развиваются обстоятельства. Можно сказать, конечно, что такие слова легко говорить, когда в такой ситуации не находишься. Но мы знаем людей, и эти люди есть среди нас, которые находятся в такой ситуации, и Господь по их собственному свидетельству особенным образом дает силу. Поэтому такие слова очень серьезные. Говоря их, мы должны верить, что это действительно так есть, и веруя поступать. Не забудем также, что и здоровье дается от Бога, и дается тоже с целью служить Ему и служить людям. И благодаря Богу за наше здоровье, которое Он нам дал, не будем забывать слова Иова. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Мы кратко посмотрели на успех как цель жизни глазами Божьими. Кратко обратили внимание на то, как Бог видит как Бог видит болезни и как часто это отличается от нашего восприятия болезни. Но даже если христианин каким-то образом не нашел, скажем, правильного компаса в этих вопросах, что, конечно, очень жаль, и это может принести определенный недостаток в его жизни и в его общении с Господом, то взгляд Бога, мы сейчас приходим к третьему пункту, взгляд Бога на грех должен быть очень четко усвоен христианином. Это такая кардинальная категория, где расход во взглядах наших и взглядах Бога имеет губительные последствия. В конце концов, речь идет о вечной жизни. Я посмотрел в Википедии, на русском языке, в Википедии, как объясняется там термин греха. Грех, как обозначается. И вот сейчас зачитаю. Короткое такое, там потом есть еще объяснение, пояснение, углубляется это немножко. Но обычно, если мы в Википедии что-то смотрим, мы прочитали первые несколько строчек, говорим, ага, все, понял. Вот как пишет, значит, Википедия. Опять же, да, взгляд человеческий. Грех – действие или помышление, которое, как правило, ассоциируется с отступлением от праведной жизни – прямым или косвенным нарушением религиозных заповедей, наставлений и предписаний Бога. Реже – нарушение доминантных морально-этических правил, норм и традиций, установившихся в обществе. Это как первый пункт. И второй пункт, интересно, мне тоже показалось, написано. Противоположностью греху служит добродетель или в другом рассмотрении вера. Вот к этому второму добродетелю мы вернемся немножко позже. Сейчас вернемся к первому. Когда читаешь такие объяснения, то действительно становится все больше и больше ясно и понятно, почему в последнее время характеризация греха, что есть грех, что не есть грех, с большой скоростью двигается в сторону второй части этого определения. Нарушение доминантных морально-этических правил, норм и традиций, установившихся в обществе. Мы же сами замечаем, как эти правила и доминантные морально-этические нормы, как они движутся. Быстро-быстро-быстро движутся, быстро-быстро меняются. И чем больше они движутся, и тем больше они меняются, Таким образом, также и меняется определение греха. Да? Поэтому очень важно, чтобы наше определение греха было заимствовано не в Википедии, а в Писании. Другими словами, чтобы мы смотрели на грех не глазами человеческими, а глазами Бога. В исламе грех – это совершение каких-либо действий или наличие каких-либо намерений, которые запрещены Аллахом и пророком Мухаммедом. Ислам отвергает христианское понятие первородного греха, который несут все люди от рождения. И согласно исламской традиции, все люди рождаются чистыми и свободными от грехов и накапливают их только в процессе их жизнедеятельности. Я просто взял ислам как пример. Мне кажется, нам не надо сейчас углубляться там в ислам или что такое. Это просто это понятие, что вот все рождаются хорошими. И в конце концов, потом со временем накапливают в себе это. Это преобладает у большинства людей, не обязательно им быть мусульманами. Как у неверующих, так и у многих номинальных христиан. По-моему, как-то я уже рассказывал на одном из собраний этих русских. Мы раньше ходили на Кёнигштрассе здесь в Штутгарте, и раздавали литературу с Вадимом часто. Вот. И к нам нет-нет подходили мусульмане, арабы. Они такие разговорчивые, им хотелось что-то знать и вот дискутировать. И подошел один человек, и вот у нас с ним завязался такой разговор о грехе. А он такой, видать, был начитан, и в Коране об этом некоторые моменты же прослеживаются, патриархов библейских. И он говорит, скажи, в чем Исаак был грешен? Приведи пример. Вот мы стоим с Вадимом и думаем, в чем же Исаак был, да? Потому что мы знаем, что мы с ним разговариваем, мы знаем, что он не принимает того, что первоначальный грех, что мы в грехе. Он говорит, мы родились нормально все. И вот как родились, и так Исаак и жил. Скажи, в чем он был виноват? И мы тогда даже не затронули вопроса возраста Исаака. Возраста Исаака, когда Авраам получил повеление от Бога принести Исаака в жертву. Да, у нас есть такое, мнение такое сложившееся, и часто подпитывается оно там фильмами или, может быть, мультфильмами даже такими христианскими, где маленький мальчик, и вот он пошел, и Авраам его приносит. Есть разные взгляды по этому поводу, но многие раввины склоняются к тому, что он был уже в очень взрослом возрасте. Примерно, говорят, 37 лет было Исааку, когда Авраам пошел его приносить в жертву. Некоторые даже проводят параллели тому, что Сара, это примерно было время, когда умерла Сара, что Сара умерла вот от этих переживаний, что Бог открыл Исааку. В принципе, есть фундамент, от которого можно оттолкнуться и сказать, что Исааку не было там 7-8 лет, как он нес на себе там хворос, почему Авраам на него эти все дрова положил, наверное, должен быть уже был крепкий быть. Вот. То есть, я о чем хочу сказать? Я хочу сказать о том, что этот человек стоит и ссылается на Исаака, он даже не ссылался на его возраст, потому что мы, когда рассматриваем этот эпизод, скажем так, из Писания, то мы очень делаем большое ударение, конечно, на Авраама, как Авраам был послушен и все. Но если мы осознаем тот факт, что Исааку тоже было, может быть, 37 лет, и что он пошел и говорит, где агнец всесожжения, и потом написано, что Авраам положил его, и все это соображал, да, то есть это не было так, что «пап, я что-то не пойму, а где агнец?» или что такое, у нас такие бывают иногда, да. И если все это вложить Исааку и сказать, как Исаак себя повел в этой ситуации, какое у Исаака было подчинение Аврааму, подчинение Богу, воле Божией, и тогда действительно тык-мык наш с Вадимом еще больше стал. Да? Что же сказать такому человеку про Исаака? Вот. И мы, конечно, понимаем, я надеюсь, что мы понимаем, что человек по природе своей отделен от Бога, и что он им не становится, а рождается. А вот наш собеседник тогда этого никак не мог понять. Мы ему объясняем, что у людей грех – это действие, а у Бога – это состояние. А действие является лишь последствием состояния. И что речь идет не о том, что хорошо и что плохо, а речь идет о том, что свято, то есть что от Бога, и что не свято, то есть что не от Бога. Так смотрит Бог на грех. А мы смотрим часто очень в категориях хорошо и плохо. А Бог смотрит в категориях свято и не свято. На этой почве у меня были уже несколько разговоров с людьми, с верующими людьми, которые говорят, ну вот как-то я... Получается так, что нам нужно всегда нужно сначала сделать людей больными. Да? Вот мы приглашаем их на собрание, мы приглашаем их на евангелизацию, особенно когда приглашаем там молодых, успешных людей. Мы только что говорили о том, как люди воспринимают успех и здоровье. Да? Молодых, успешных людей мы... И мы им начинаем говорить о первоначальном грехе, о том, что они виноваты, и люди начинают, христиане начинают говорить, ну а нужно ли нам вообще это им говорить? Да? Может быть, как-то им неприятно это, что мы хотим сначала сделать больными, а потом сначала сделать больными, а потом сказать, а вот Христос предлагает тебе спасение. Может быть, нам лучше предлагать им большее счастье, уравновешенность. И еще, ну и вечная жизнь тоже будет, если с Христом там примиришься. Или какие-то, может, сверхъестественные переживания, или что-то такое. Иисус же сказал им в ответ. И я очень надеюсь, что этот ответ также и таким людям направлен. И этот ответ для меня очень исчерпывающий, когда говорит Христос, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Так проповедовал Иисус и апостолы, и так должны проповедовать мы. И просить при этом Бога, Отца, Христа и Духа Святого, чтобы они привели человека к этому осознанию. Осознанию собственной грешности и одновременно осознанию милости и любви Христа, готового простить и принять. Когда Христос спросил учеников, за кого почитают его люди, Симон, он же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Если Дух не откроет человеку этого, если Дух не откроет человеку, что человек грешен пред Богом, и что Господь, сущий на небесах, по милости и по любви дает это прощение, то нам не нужно предлагать людям что-то другое, потому что мы видим, как будто бы, что мы в этом пункте к людям пробиться не можем. Давайте еще раз коротко вернемся к добродетелям. Как я читал, там в Википедии второй пункт был, противоположностью греху служит добродетель или в другом рассмотрении вера. Это, кстати, вот добродетель, это была моя линия самозащиты. И самооправдание уже почти 19 лет назад. Когда я первый раз столкнулся с Евангелием, вот на эту добродетель я опирался как. И вот как будто в Википедии прочитал, но тогда еще Википедии, по-моему, не было, не знаю. Что вот, ну даже если, а я добродетелем покрою. Прочитаю один отрывок из Деяний апостолов, многим из нас, наверное, известный. В Кесарии был некоторый муж по имени Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий!» Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы твои и милостыны твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, дом которого находится у моря. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Если бы Писание было вдохновлено не Богом, а Википедией, то, наверное, этот стих бы звучал примерно так. Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. И так пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, дом которого находится у моря. Он покажет тебе, где собираются такие добрые люди, как ты. Пойди туда, и будете иметь хорошее общение друг с другом и с Богом. Даже Корнилий, о котором Бог сам свидетельствует, что он был благочестивый и боящийся Бога, должен был услышать слова, которыми он спасся, и весь дом его. Слова, а не дела, спасли Корнилия. Как я уже говорил, я думал еще говорить о человеке, о смерти, о небе, о мире, о церкви. Это очень интересно, как мы смотрим на это и как смотрит на это Бог. Но, братья и сестры, дорогие друзья, я обратил внимание на разницу восприятия этого мира глазами человека и глазами Бога. Не только для того, чтобы показать, насколько эта разница большая. И не только для того, чтобы призвать к тому, или вообще не для того, чтобы призвать к тому, чтобы наши взгляды все больше и больше совпадали с взглядами Божьими. Бог говорит, что когда мы слышим Его Слово, которое в силе спасти нас, и мы отвечаем на Него, отвечаем тем, что мы приглашаем Христа быть нашим Господом и Спасителем. Или если мы уже являемся Его детьми, мы можем вновь посвящаем себя Богу, то Бог говорит, что Он забирает у нас сердце каменное, а дает сердце новое, плотяное. То есть живое, восприимчивое на голос Божий, имеющее желание и силу подчиняться Христу. Писание говорит о чувствованиях, которые мы можем иметь, какие и во Христе Иисусе, не как копию, не как старание, а как последствия нашего нового рождения. В послании к Коринфянам Павел пишет об открытом лице. Интересно так стало. Он пишет об открытом лице. Открытое, то есть то, с которого Христос снял покрывало, как он говорит. Он снял покрывало собственной праведности, он снял покрывание собственных добродетелей. И вот он пишет об этом открытом лице, которое может смотреть глазами Бога. Мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом. Аминь.